Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталія Сіротка. 7 років тому Кривському замку присвоєний статус об'єкта історико-культурної спадщини першої категорії. Тоді почалася консервація з елементами реставрації. Тут одночасово працювали будівники, реставратори і археологи, що дало цікаві виніки. Про їх розкаже ведучий науковий супрацовник Інституту історії Національної академії наук Білорусі, кандидат історичних наук, доцент Олег Дярнович, який у нас сьогодні у гостях. Добрий день, Олег.
Добрий день, вітаю всіх.
Давайте почнемо одразу. Яким чином археологічні знаходки можуть міняти неку історичну концепцію?
У дочиненні до Кривського замка конкретно, так?
Ну, давайте Кривського замка.
Видите, сапраўды, то, що відбулося за апошніх 5-7 років дослідування, их выники радикально, на вот так мы можем или можно сказать, переглядели наше уявление про этот замок. Заметьте, такая основалась еще в 70-х годах, такая концепция про, как то кажут, фолькбург, но альбо Михаил Ткачев ввел термин, активно замацевал кастель, замок кастель, такой регулярный замок, просто формы, который выполнил функцию такого сховища для мясцового насельніцтва падчас небезпеку вайсковых.
То бок людзі маглі там са сваімі торбамі там ці на сваіх,
да,
там на кані, у сэнсе на драбінах там сабраліся, прыехалі, там на паставілі свае тыя драбіны, там на іх спяць, на свае калёсы.
Ну нешта такое, калі небезпека. Можна
так вот.
І творча, да, гэта патлумачыць. Вось. І сапраўды ви слушно сказали, що з 2017 года почався новий етап дослідження і реставрації Кривського замка. Тому що наші дослідження такі, як би я сказав, прагматичні, практичні, тому що вони мусять забезпечити проєкт і справу реставрації Кривського замка. Ось, особливо плённым був минулий год, 2015. 25-й.
Я, до речі, зауважила, чому ви поправилися 17-й і 2017-й. Тому що перша сусветная ж так само у Криві шмат чого покинула.
Так, видите, що це одно з таких знакових подій.
І ми про це
не подія, а періоду, да, існування Крива і замка.
І ми постараємося ще знайти до цього часу в нашому ефірі. Але зараз ми розмовляємо про минулий. 2025 год, лето там, полевий сезон, як это у вас називається?
Ну так, і видите, можна сказати, що за гэты год, 2025, ми винайшли на території Кривського замка, ну, можемо прямо сказати, 3 нових об'єкти. Надзвичай важливі для його архітектурної історії, але так само для соціальної, політичної історії гэтого замка. Звісно, у нас є проблеми, видите, я би так сказав, що дослідування, проєктування і реставраційно-будовничі праці відбуваються фактично одним конвеєром. Так? Може бути, каб це було розбито по часі, було більш зручно. Але, слухайте, це одночасово створює нові можливості. Це є виклик для нас, але й нові можливості. Тому що, від себе, каб так вдалося сконцентрувати ресурси, фінансування, я не вижу, там Амкадор-погрузчик їде, може забирати там некий грунт, А2. От все разом, звісно, тяжко себе уявити, а от суміщення всіх цих прац дає, якби, нам нові можливості, хоча, звісно, я думаю, що далі дослідження все-таки будуть розбиті поетапно. Так ось, вертаюся до нашої теми і до того питання, яке поставили напрямую. Глядіть, ми знайшли реально подмурки третій вежи Кривського замка. Так, ми про її нічого не ведали. Хоч там трошечки складання історії, висвітляється, що після Першої світової війни у 20-х годах, 29-30-м, відбувалася перша така консервація, яка якби рятувала після обстрілу, після війни замок, але одночасово створила такі вобраз романтычнай руіны, да які многія сёння прывязаны і вот выказваюць за ўвагі да рэстаўрацыі крэцкага замка, што нам маўляў ніша ціхае ўяўленне. Але слухайце, гэта той вобраз, які раз быў створаны пасля вайны ў 29-30 годах. Ну, асобна
на тэрыторыі Польшчы.
Да, крэва тады было частку ўваходзіла віленскае ваяводства вот этой вот польскай рэспублікі. Вось, як называецца, адновленай. І працавалі там спецыялісты з Вільні, але на месцы таксама працавалі мясцовыя людзі, вот зразумела. Па-другое, мы вынайшлі... так я не скончыў. Так вот, яны казалі былі кансервацыю, відаць што. Яны выйшлі на гэтае часткова, на гэтае падмуркі, і мы маем праект плана Крэцкага замка 1938 года аўтарства Абуховіча, дзе было як бы так пазначана вот гэта вежа. Я, канешне ж, ведаў гэту публікацыю і ўсе гады лічыў поўнай фантазіі. Пакуль мы самі не выйшлі. Дык вось, калі нарабілі кансервацыю, яны ясна, што праводзілі нейкія земляныя працы, і відаць, што яны выйшлі на гэтай падмуркі. Часткова. І таму вот гэты Абухович, В. Абухович, он так падпісаны, мы нават спрабуем зразумець, хто гэта, архітэктар, інжынер, да канца не зразумела, але відаць, што ён браў тады ўдзел у гэтых кансервацыйных працах. Вот ён зрабіў такую рэканструкцыю плана замка, плана рэканструкцыю, дзе пазначана гэта вежа. І на здзіўленне, вось, нашы даследавання ўжо 2020-х гадоў дазволілі выйсці на гэтую вежу і далей, кажам, ёсць такія амбітныя планы і праектантаў, якія актыўна падтрымліваюцца Міністэрствам культуры, наколькі я ведаю, дэманстраваць гэтай падмуркі. Зразумела, гэту вежу мы не плануем аднаўляць, яна загінула у 15-м стагоддзі, можам нават дакладней сказаць, пасля шторму 1433 года, шторма войска князя Свідрыгайла, які прэтэндаваў на аднаўленне свайго пасаду велікакнязскага, то ішоў на Вільню, якраз вот праходзіў праз Крэва. Што ўсё цікава? Вот ёсць трэцяя вежа. І яна уздоўж гэтай усходняй сцены, там, дзе так званая малая вежа. Мы маем данжон, які вылучаецца вось з агульнага аб'ёму. От, дарэчы, зусім недавно выйшаў наш зборнік Крэва і акруга, акадэмічны зборнік, прысвечаны найношым даследаванням Крэва рознага перыяду. Дарэчы, чым ён цікавы, што тут на вокладцы першыню змешчана рэканструкцыя Крэцкага замка паводле вынікаў найношых даследаванняў. Вот наша трэцяя вежа сціпленька, але яна вельмі важна. Цяпер мы ведаем, што паміж малой вежай і трэцяй вежай існавала, мы ее так умоўна называем галерэя, а па-іншаму скажам, існавала забудова. Прычым мураваная. І вось у канцы...
Уздоўж сцяны.
Уздоўж сцяны, менавіта, так. То есть, разумееце, гэта не быў вялікі там дзядзінец, замкавы двор пусты. Вот для гэтых вазоў, як вы сказалі. А высвятляецца, што цяпер мы разумеем, што вся тэрыторыя Крэцкага замка была даволі шчыльна забудавана уздоўж сцен, канешне, так? Апроч таго, частку двара замкава займаў гэты стаў замкавы. Там складана гідралагічная сітуацыя. Фактычна замак будаваўся ў такі балацістай нізіне. Ну, адпаведна была фартыфікацыйная канцэпта, што калі вы будуецеся вот у гэтай манакаўчай балаціне, цяжэй падвесці для аблогі працавання, сценабітнай працавання, так? І гэта канцэпцыя працавала да эпохі з'яўлення артылерыі. Ну, рэальна такой сценабітнай артылерыі. Так што для 15-го стагоддзя гэта яшчэ было актуальна. 14-15-го стагоддзя.
Але з іншага боку, калі вы сядзіце ў балаціне, а не вартуеце дарогу, то навошта ўвогуле там на вас зварочваць? Пайшлі і далі па дарозе пакручылі.
Ну, добра, так вот, на дакладзенні пытання такое задайце, справедлівае. Так вось, высвятляецца па выніках нашых даследаванняў, што гэта не был такім фолькбургам, ну, народным замкам у Манакавіч. Цяпер мы разумеем, ведаючы гісторыі, заключэнню Крэцкай уніі, так, што гэта была рэзідэнцыя галіны Альгердавіча. От Альгерда Ягал Гедымін, калі праводзіў такую, скажам, адміністратыўна-тэрытарыяльную рэформу, ён надаваў сваім сынам не просто удзела. Гэта фактычна была рэформа падзелу тэрыторыі вялікай дзяржавы. Крэва становіцца такім даменам, ну, то значыцца родавым уладаннем галіны Альгердавічаў, Альгерда, Ягалы, потым данжон, ну, вежа жылая. Фак, яка будуецца ў Крэўскім замку. Гэта ещё Ігор Чарняўскі свой час паказаў, што это фактычна была такая рэзідэнцыя. І мы тады ещё, вот, калі ты брал першыню удзел у экспедыцыі, ещё был студэнтам у 89-м годзе, калі былі вынадзены фрагменты фрэсак, ну, сценапісу, это дакладзе не альфрэско, альсеко, то есть па-сухому, па-сухому тэнкоцца нанесен сценапіс. Ну, для нашай культуры канца 14-го стагоддзя, другой палу 14-го стагоддзя, пачатку 15-го стагоддзя, мы можам смела сказаць, што это ўнікальная з'ява. Вось, таму што пасля мангольскай навалы ўвогуле у паўночна-заходняй Русі спыняецца традыцыя фрэскапісання, у Кіеве цалкам спыняецца там на стагоддзе, разумееце? А тут раптам у нас працягваецца.
А гэта дакладна фрэскі, а не некія графіці проста?
Ну, там паліхромія, канешна, там ёсць то, што называюць спецыялісты колеры зямлі, там ёсць вохра, чырвоная, карычневая, ёсць імпартныя пігменты, таму што от сінія, зелёныя, у нас таких не было натуральных пігментаў, іх трэба было або синтезаваць, альбо завозіць. Ось мы дакладна уявляем. А, у нас былі антрапаморфныя выявы вока. І гэта страшэнна цікавая тэма, но вельмі асобная, вельмі вялікая. Просто я вам могу агучыць просто такую гіпотэзу, якую мы маем. З Гедры Міцкунайт, якая даследавала фрэскі візантійскай традыцыі. Вот я падкрэсліваю, нотабэне, у касцёлах ну вот гістарычнай Літвы. Ён такая як бы прамотар візантійскай культуры і мастацтва. І пасля ўсіх вот абмеркаванні, дыскусій мы прыйшлі да высновы такой, што калі Альгерд взял другі шлюб з князёўнай Цверской Уляны, яна была князёўна Тверская, але выхоўвалася ў Пскове. І відаць, што з ёю і прыехала арцель. Потому что только вот на полночи, ну, сегодняшней России, вот Новгород, Псков, там еще захвалит традиции фрескописания в тот час, так? Вось. И мы меркуем, что как раз вот этот шлюб Уляны и ее активная позиция, шлюб Уляны с Альгердом вот поплывала на принесение нам этой новой традиции. Ну, не новой, но обновление такой византийской традиции, типа поствизантийской. Ну, вот еще Византия основала как держава и культурная империя. Вось, і разумееце, это вельмі цікавая гісторыя, таму што от у сутарэннях, у склепіенні Крэўскага замка, у вежы данжоне, у рэзідэнцыі былі распісаны гэтымі фрэскамі, прычым менавіта склепіенне. Так, ну, стены былі чырвоныя такой цэглы, такой как бы гатычнай, а склепіенне патынкаванае і распісанае. Прычым распісанае альсека, значыць, па сухому тынку, это значыць вельмі хутка. Оно, может быть, не так глубоко фарбы выходить у тынковку, але за сезон можно, скажем, помнік расписать. И вот уявляйте себе, тут у Крэўскім замку подписывается Крэўская уния.
Перед гэтым робится ремонт.
Ну, я бы так сказал, модернизация. Вот, да, вот, бачите, значит, вы у теми, как бы, схапили. Менавіта, вот мы маем вот этот регулярный замок, и мы меркуем, что за Альгердом пачынаецца вялікая перабудова ў Крэўскім замку. Вот гэта трэцяя вежа будуецца. Паміж імі будуюцца мураванкі, так? І мы мяркуем, што за Альгердам распісваюцца склепенні Крэўскага замка. Там падпісаюцца ўжо за Ягалам, значит, за сынам Альгерда і Уляны Крэўская унія. Ягала едзе да далей ўжо як сваю новую дзяржаву каралём кароны польскай. І вот эта традыцыя, ведзь сябе, вот просто Люблін, капліца Святой Троіцы, Вавель у Кракаве, вот там вот з'яўляюцца візантійскія фрэскі. Ну, лепей сказаць, фрэскі візантійскай традыцыі, калі дакладні. А все пачыналася вот у Крэве. Разумееце? Так што культурная значыць гэтага аб'екта, яна як бы, ну, выходзіць за межы, канешна, нашай беларускай культуры, нашай традыцыі. Гэта агульнарэгіянальная з'ява. Вот, значит, я вам сказал про три объекты. Вежа, мураваные побудовы. И, до речи, мы почали у конца года, у конца сезона вскрывать эту побудову. Мы так умовно называем, умовно палац Альерза, но, конечно, это побудова некая мураваная. И что вельми важно, вот апошняя идея, апошний проект, а менавито там меркуется вот обновить этот будинок и зарабить перший музей Краевского замка. Потому что наступный этап, это уже будет вежа-донжон, так званая князская вежа, либо еще в историографии замацавался назва Кейстова вежа, потому что там он как бы забитый. Но але князская, княжецкая вежа, такая больше поширенная назва, там, конечно, хоть и за все будет музей, вот уласно этой донжона, этой резиденции. А музей с артефактами, какие можно репрезентовать, меркуется в этом одноленном будинку. И, насколько я веду, зараз и проектанты, вот Алена Корлинок, какая заявляется на сегодня, науковым керовником реставрации, проект реставрации Краевского замка как раз вот над этим працуя. И третий объект, я же вам не поспел сказать. Мы нашли третью браму. То есть так уже не стипло, разумеете, третью вежу, каменицу. Так мы еще браму нашли. И я хочу вам сказать, что вот с того типу замков, який мы маем, подобного замку 14-го стагодия,
это як Ліда?
Крева, Ліда, Медники, одразу за межой Медникай. Еще подобный замок, как мы теперь разумеем, был у Ковня, а он был знищен крижаками. Они побудовали там потом свой замок, но потом Великое князство отбило, и вот сегодня там на этой выспе, так, как по-разному можно значить, это законсервованы руины нынешнего замка, 16-го стагодия, это не того костеля. Так вот, они все имели Ліда, Медники, 3-4 брамы. У нас было только, ведомо, 2.
Так? А они насупрать одной?
Ну, вот видите, коли прокрыва конкретно, значит, так званая головная брама, все ведали ее, так? С поночи, это вот побач с князской вежей. Насупрать была так званая, это все гетерографичная назва, разумеете, малая брама. И, между прочим, нам удалось ее локализовать, и вот она, и она поспехово обновлена. И они все верхние брамы. То бок, они находятся там на певной вышине там. 5-6 метров.
До их повинен идти мост.
Мост. И так, до речи, вот зараз до головной брамы есть пандус. Але по проекту, когда это будет реализовано, сподіваемся, там будет позначена частка рова замкового. И покладены под вот этот дровляный подъемный мост.
А вот эти верхние брамы, они как раз злучены мостами, как можно было как раз легко эти мосты, там, не ведаю, поднять, разбурить.
Абсолютно. Причем наши с малой брамы, так там мост был двухбоковый. Два моста были, внешний и внутренний. Потому что там же, как раз, подоходило, вот там заходил став этой. И мы, до речи, в 24-м годе нашли следы слупов, вот эти вот мосты.
Какие тримают мосты?
Так. И коли все складется, вот в этом сезоне мы их повинны уже скрывать. Вось, это верхние брамы. А была нижняя брама, высветляется. Заметьте, вот как у Медниках мы ведаем ситуацию. Была и у Ліди нижняя брама, она как бы была на уровне такой дённой поверхни. И теперь мы разумеем, чому вежа загинула. Эта нижняя брама была побач с третьей вежей. И, разумеете, вот это уже, видать, был холодный сезон, початок зимы, и свидрига, все замерзло. Вот это болотина, про кое мы с вами это расповедаем. И вот как раз в период заморозков войску свидригайлу удалось прорваться, как мы можем реконструировать ситуацию, про эту нижнюю браму. Мы до конца не ведаем, чему залога, гарнизон замка заховывал верность Гімонту Кістовичу, який уже как бы, был обвещенный великим князем, коли скинули князя Свидригайло. Вот. И как раз под час этого штурму, проз нижнюю браму, и был разборан на третьей веже, а потом ее видать уже после того, как замок адбудоўся, там просто закладаўся гэты кут, і як бы так счесалі. То есть, вот разабралі гэты руіны, і яна такая як бы амаль што зрэзаная атрымліваецца. Гэта вот такая з падзеі, звязаная з разбурэннем і аднаўленнем замка. Вось. Так што архітэктурная гісторыя замка апынаецца куды больш багатая, куды больш цікавая. Так. Ну і адпаведна вот наше разуменне сацыяльна-палітычнай, сацыяльна-культурнай значнасці Крэцкага замка таксама от у выніку гэтых даследаванняў былі перазгледжаны, гэта гісторыя казалася куды больш багацейшая.
Ну, тады зразумела, дарэчы, чаму ён стаіць так на балаціне і чаму яго ўсё ж такі можна быць важна браць, таму што ён можа не столькі ахоўвае дарогі, колькі з'яўляецца рэзідэнцыяй князя.
Менавіта. Це така ідея, це була резиденція якраз Альгердовича, Альгерда Ягайла.
А ось ви цікаву тему підняли, що документ початку 20-го стагоддя ви йому не давали віри. При гэтым я розумію, що вельми тяжко давати віри неким історіям, які записані хроніками у там у 15-м стагоддзі, у 16-м. З якого періоду, наприклад, документам уже можна вірити?
Ну, ведаеце, як
калі фото з'яўляецца, калі паліцыя з'яўляецца, значыць, там, калі там,
разумееце,
землябіры ходзяць.
Ну, дакумент ёсць разуменне, што гэта такі вот у вузкім сэнсе слова актавы дакумент. А ёсць тэксты наратыўныя, такі апісальнага характару. Разумееце, от па нашаму рэгіёну 14-го стагоддзя не так і шмат, адносна мала дакументаў документального актового характера. Мы, в принципе, их так больше, ну, все ведаем и уявляем. Есть так само нарративные хроники, летописи. Ну, видите, не то, что не доверять, просто это трошки в иншей дисциплине крынцезнавства. То есть, завжди, коли мы маем справу с историчными крыницами, нам необходимо включать свои инструменты, такие прилады крынцезнаўчага анализа. По-иншему еще называется крынцезнаўчая критика. То бок, ну, с чем мы еще будем працаваць? Мы будем працаваць с этим документом, но просто мы повинны с текстами, так ли бы сказать, крыницами, крыницами письмовыми. Ну, иншая речь, что мы повинны меть как бы с своим у запасе вот этот вот набор інструментаў, так, як з імі аперываць. Ну, і ведаць, що така штука свядомая фальсифікація, яна здараецца. Ну, але сярэднявечныя люди трошечки по-іншому ставяць для письмового текста. Гэта асобная тема, просто разумеете, галоўнае письмо, якое было? Біблія. Так? І вельмі довго от у Європі за письмовими текстами такий, ну, певний статус
істини.
Ну, в сенсі, да, що це немагчимо потрапляти. Okay. І інша річ, що, ну, треба розуміти, робити посилки там на ментальність, на умови, оформлення текстів, тим ліку документальних, на принципі функціонування канцелярії, вот это все треба улічувати, каб, ну, зробити більш-менш таку адекватну крынцезнаўчую картину. Так що, ведаце, навіть і фальсифікат, ён шмат можна што сказаць, калі ми пачнем от його так препарировать, так? Тому що, ну, як мінімум питання, а чому його треба було фальсифікувати документ, значить? У чих інтересах, так? Так що практично з любим текстом можна працювати, ну, але зі своїм таким інструментаром.
Ось Ліцкі замак і Крэўскі, яны вельмі падобныя, яны стаяць, Ліцкі замак таксама стаіць у нізіне, там ўжо ёсць пэўны музей. Крэўскі замак будзе ў чымсьці паўтараць гэты музей, ці будзе ён адметны, як вам здаецца?
Ну, я мяркую, што, канешна, будзе адметны. У Лідзі, дарэчы, у Ліцкім замку, вот апошні вежы, который выставился в музею, не кепский музей, он так вот репрезентует там и повседневность замка, некие элитные речи. Я меркую, что на початку Крэвский музей Крэвского замка, конечно, будет представлять вот специфику Крэвского замка. Так, вот эту вот раннюю политическую историю для нас великая проблема вот с фресками, как их репрезентовать, так? Потому что мы не всех еще их выявили. Максим, вот после працы в этом сезоне мы можем сказать, что вот так нам доступны уже все фрески. Вот. Это, конечно, будет музей Крэвского замка, потому что коли замок еще сгубил свою значность как политический осяродок, скажем так, 17-го стагодия начинается новая сторонка истории Крэвского замка, как центр староства, ну, там функционируют просто майстерни. Слушайте, мы, значит, такую, где-то 23-м годе, не, 22-м годе, такую чекавую знаходку, такий чекавый артефакт, матрицу кафлі. То бок не саму кафлю, а матрицу, за якою вырабляли эту кафлю. Это довольно редкая знаходка. Вот у Гродні было несколько, у нас первое на Крэвском замку. А про что они свідчать, такие матрицы? Ну, значит, тут была майстерня по вырубу кафлі. Вот такие речи так само варто репрезентовать. Это, конечно, будет музей Крэвского замка, который меркуется спочатку. Ну и, конечно, треба регион, вот этот микрорегион репрезентовать. До речи, шмат этничный. Шмат конфессийны. Это за одного боку, это частка вот той старожитной Литуании, пропри историчной Литвы, якая вот стала органичной частку нашей территории и культуры. Мы маем там так само богатые традиции татарские, мы маем традиции иудейские. Вось,
и... Мы маем там шмат помников Первой Сусветной войны.
Безумовно. И тема Первой Сусветной войны. Вот я меркую, что после средневечного периода, это, видать, один из самых таких мощных периодов по тому следу, отбитку, который покинул исторический некий период на истории Крэва. Потому что вы, напевно, выдатно все видите, что линия фронта с осени 15-го года до початку 18-го года, на всех этих перемирах вот, в лютом, проходила про Крэва. Миновито про местечко. И Крэва фактично, ну, цалком была знищена. Засталися руины замка. Засталася односно некепска захавался будинок царквы Александра Невского и будинок синагоги, який уже потом у 20-х годах так само був перебудований і розбудований. Вот три об'єкти. Все остатнє було знищено. І між іншим, вот эта вот проблема знищення Крэва, и она вот и сегодня отшивается. Уже политик, кольки за послевоенный час. Значит, там была советская отбудова. Ну и сегодня вот, сейчас можно сказать, что Крэва развивается, там некие такие агросядибы, появляется некая ковярня. Але структура местечка фактично была порушена вот на период Первой Светной войны. И мы это можем вельми добро полить на контрасте с гальшанами. Вот гальшаны не были так знищены. Разумеете? Uh-huh. Там все заховалось. Ну, знаете, структура. Топография в улице, гандлевые побудовы по центру. И вот еще недавно там можно было вот и ковярню трапить на некий вот... У Крэвы этого ничего не было. Разумеете, Крэва была вот так стерта, и оно... Вот центр Крэва, ну, я так скажу, фактически только теперь так мэтово забудовується, і там, якби, да, до речі, є такі чисто професійні городобудовничі проблеми. Ну, я так розумію, що вони будуть вирішатися, тому що локомотивом розбиття Крева, ну, там, опроч господарчі діяльності, зрозуміло, там, здається, доволі активне агропідприємство. Але, і мені от подається, і районні влади якраз це видатно розуміють, що локомотивом розбиття Крэва местечка, як местечка, як населеного пункта, а городок по сьогоднішній номенклатуре, конечно, буде Крэвский замок. Вось. І цікавість до його все тільки росте. І до опошнього часу Крэва, Крэвский замок могли пропонувати менш, чим, як би, жадала публіка, яка активно приїжджає.
Дякую вялікі. У нас якраз час нас скончыўся. Нагадаю, сёння гостем праграмы быў вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алег Дзярновіч. Пераслухаць размову можна на сайце radiokultura.by, а таксама на нашых старонках у сацыяльных сетках. На гэтым гукарэжысёр Тацяна Васількова, аператар відэа Марыя Казлова і вядучая Наталія Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.
Дзякуй.